С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Время свободы» сегодня в программе. Взрывы в Абхазии, в курортном городе Гагры пострадали 6 человек. В Сочи проходят выборы мэра. Итоги архиерейского собора в Москве. Почему лишен сана епископ Диомид? Всероссийский гражданский конгресс в Санкт-Петербурге и политологический форум в Барнауле. Спорт. Сегодня финал чемпионата Европы по футболу. Обо всем этом в нашей программе следующие 50 минут. Сегодня в Абхазии, в курортном городе Гагры, произошло 2 взрыва. По данным на этот час, пострадали 6 человек. Власти непризнанной республики называют произошедшее терактом и выдвигают обвинения в адрес руководства Грузии. С места событий передает наш корреспондент Наталья Шульгина.
Сегодня утром в центре Гагры прогремели 2 взрыва. Министр внутренних дел Абхазии Атар Херция сообщил, что первый взрыв произошел в 8:10 рядом с центральным рынком. В результате него 6 местных жительниц получили осколочные ранения. Среди пострадавших 2 детей 10-11 лет и 2 пожилые женщины 70-74 лет. Одна из пострадавших получила очень серьезное ранение, лишилась глаза. Второе взрывное устройство, заложенное под электрический столб за Гагарским банком, сработало с разрывом 15 минут после первого. В результате этого взрыва никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия находится премьер-министр Абхазии Александр Анквап, работают саперные и следственные бригады. Премьер охарактеризовал оба взрыва как теракты и обвинил в их организации грузинские спецслужбы. Оба взрыва направлены не только против Абхазии, но в первую очередь против россиян, приехавших отдыхать в Гагру, считает Анквап. Грузия последовательно продолжает политику государственного терроризма в отношении нашей республики. Сегодняшние взрывы в Гагре совершены с целью в очередной раз дестабилизировать ситуацию в Абхазии, комментируя произошедшее, заявил глава государства Сергей Багапш. Наталья Шульгина для Радио Свобода, Сухум.
В эфире «Время свободы». Жители будущей олимпийской столицы Сочи сегодня выбирают нового мэра. Голосование проводится досрочно. Предыдущий глава городской администрации Виктор Колодяжный недавно покинул свой пост как раз для того, чтобы возглавить госкорпорацию по олимпийскому строительству. О претендентах на пост мэра Сочи наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Претендует 4 кандидата на должность мэра столицы зимних олимпийских игр 2014 года. Надо заметить, что лишь один из них сочинец. Это Юрий Дзагани, и баллотируется он от КПРФ. Остальные жители Краснодарского края, исполняющие обязанности главы города Владимир Афанасенко, в свое время возглавлял краевое дорожное управление, потом несколько месяцев руководил дирекцией федеральной целевой программы развития Сочи. Ну а вот для чего оказались в списке претендентов на должность главы Сочи 2 других зарегистрированных кандидата, не совсем понятно. Ни Иван Макану из Новороссийска, директор частной компании, ни Виктор Кузьминов, заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края, в выборной кампании участия не принимались. Встреч с избирателями не проводили, в эфире местных телекомпаний не появлялись, предвыборных программ или иных агитационных материалов в печати не публиковали. Эта избирательная кампания отличается еще и тем, что ни один из более-менее известных среди сочинцев горожан, будь то руководитель, депутат, предприниматель или общественный деятель, в выборной кампании участия не принимали. А в остальном нарушений не было, а жалобы были. Так охарактеризовал ход предвыборной агитации председатель муниципального избиркома Юрий Рыков. Надо заметить, что были не только жалобы, но и судебные разбирательства. Правда, все они закончились с одинаковым результатом. Заявителям в исках было отказано. Сначала инициативной группе сочинцев, посчитавшей назначение даты досрочных выборов мэра противозаконной. Потом одному из кандидатов, Ивану Макану, он требовал отменить регистрацию коммуниста Юрия Дзагани. И, наконец, еще один иск суд оставил без рассмотрения о снятии с выборов исполняющего обязанности мэра Сочи Владимира Афанасенкова. Нынешняя избирательная кампания в Сочи проходит точно по такому же сценарию, как и 4 года назад. Тогда, в 2004 году, сняв с должности мэра Сочи, губернатор Кубани Александр Ткачев представил никому неизвестного в городе Виктора Колодяжного, на тот момент главу Армавира. После массированной информационной кампании он и одержал победу на выборах. О предварительных итогах голосования на этих выборах станет известно уже в понедельник утром. Ну а пока сочинцы спешат не столько на избирательные участки, сколько по своим делам. Сегодня можно в неограниченном количестве воспользоваться поездкой в общественном транспорте. Муниципальные автобусы по решению мэрии перевозят пассажиров бесплатно.
Рассказывал Геннадий Шляхов. Сейчас в информационной программе «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. Вчера вечером в Московском кинотеатре «Пушкинский» были объявлены лауреаты юбилейного 30-го Московского международного кинофестиваля. Кого выбрала жюри во главе с норвежской актрисой Лив Ульман, расскажет Марина Тимашева.
Награда за лучшую женскую роль досталась Маргарите Буи в итальянской ленте «Дни и облака» Сильвио Сальдини. Режиссер получал награду, а актрисы не было. Лучшая мужская роль — Ричард Дженкинс. Это американский фильм «Посетитель», снятый Томом Маккарти, актером очень известным. Он снимался во многих знаменитых американских картинах. Премия за режиссуру ушла Явору Гырдеву. Он снял болгарский фильм «Дзифт», очень, надо сказать, эффектный по изобразительному ряду. Специальный приз жюри, так называемый «Серебряный Георгий», достался французской картине экранизации Флобера. Он называется «Простая душа». Режиссер Мэрион Лейн. Тоже, между прочим, актриса. Это ее дебют в кино. И, наконец, «Золотой Георгий» ушел к Ирану. Фильм «Реза Амир Кареми». Режиссер с очень известным именем, он получал многократно всякие международные премии. Новая его лента называется «Проще простого». И это действительно довольно простая история женщины-домохозяйки, которая к середине своей жизни задумывается о том, не должна ли она уже какое-то время пожить для самой себя, а не только в заботе о других. Премия имени Станиславского вручена Изабель Юппер. Она с большим опозданием приехала в кинотеатр «Пушкинский», появилась в 9 часов вечера, и все были рады ее видеть.
Марина Тимашева о победителях завершившегося Московского международного кинофестиваля. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Напомню, главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Абхазии в результате взрыва в курортном городе Гагры пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. Возбуждено уголовное дело по факту аварии под Петербургом, жертвами которой стали 10 человек. Делегация Эстонии демонстративно покинула сегодня зал заседания Конгресса финно-угорских народов, который проходит в Ханты-Мансийске. В Сочи проходят досрочные выборы мэра. В штате Ассам на северо-востоке Индии в результате взрыва погибли 6 человек. Наблюдатели от африканских государств заявили, что второй тур выборов президента Зимбабве не был ни честным, ни свободным. Израиль открыл в воскресенье контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа. Следующая сводка новостей в нашем эфире через 15 минут.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве завершился архиерейский собор Русской Православной Церкви. Одним из самых громких и довольно неожиданных его решений стало лишение сана епископа Чукотского и Анадырского Диамида с формулировкой «за раскольничество и непослушание священноначалию». Решение собора не вступит в силу, если Диамид покается. Сторонники опального епископа, накануне подравшиеся с представителями движения «Наши», называют решение собора бесчестным и бесчеловечным, а также унижающим Чукотку. В ситуации разбиралась корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Епископ Чукотский и Анадырский Диамид известен как один из самых яростных критиков Русской Православной Церкви. Он и его сторонники призывают РПЦ к изоляции и отказу от диалога с властями, протестуют против введения ИНН и паспортов нового образца, а также хотят запретить мобильную связь. Интересно, что большая часть воззваний Диамида распространяется через интернет. Сторонники епископа представляют самую, наверное, консервативную часть православных. Именно они громили выставки в Сахаровском торговом центре, приходили бить участников гей-парада в Москве, а накануне подрались с представителями прокремлевского движения «Наши». Его активисты провели акцию в поддержку священноначалия и патриарха Алексея II. Диомида приглашали на собор, но он не приехал, сославшись на болезнь. Тогда решение о лишении сана условно приняли без него. Позицию архиерейского собора Русской Православной Церкви, безусловно, разделяет профессор Московской Духовной Академии отец Андрей Кураев.
Дело в том, что уже в течение почти 20 лет предпринимаются довольно систематические усилия по расколу церкви. Причем достаточно тонкие усилия, то есть для того, чтобы провоцировать массовый раскол в России, для этого надо его вести под лозунгами «крайне правыми». Попытки реформы иномленчества здесь скорее не получают поддержки, зато напротив, например, раскол 17 века показывает, что им надо клясться в верности старине, и тогда есть надежда на то, что какая-то народная толща тебя расслышит. Но для того, чтобы такого рода так настроенных людей все же сориентировать на раскол, для этого нужно еще пустить в массу идею о том, что сейчас последние времена и время антихриста пришло. Вот я думаю, что последней каплей, которая переполнена меру терпения патриархии, была история с пензенскими закопанцами. Стало понятно, что это не просто уже какие-то внутрицерковные дискуссии, это не просто какие-то странности мировосприятия у тех или иных церковных людей, а эти странности могут ломать реальные человеческие жизни и судьбы. Два трупа, в конце концов.
Поведение епископа Диомида и его сторонников как вот в эту концепцию вписывается?
Они же ведь, собственно говоря, и были в авангарде тех, кто пугал людей и, по сути, выгонял их из городов и загонял в пещеры. Потому что именно они создавали такого рода атмосферу тотального недоверия внутри самой церкви.
Вы поддерживаете решение Русской Православной Церкви?
Да, конечно. Я был бы рад, если такого рода решения были приняты еще раньше, лет на 10. Но тогда еще и не было таких епископов, которые с этих позиций выступали бы.
Епископа Диомида лишили сана с одной оговоркой: если он не раскается. Как вы думаете, он раскается?
Я надеюсь, что да, потому что все-таки он хороший человек, любящий церковь, православный. Я думаю, что когда он поймет, что тут выбор между игрой в политиканство и пребыванием в его собственной церкви, православной церкви, я надеюсь, что он сможет сделать правильный выбор.
А то, что вот это решение было принято в отсутствие епископа Диомида, вас не смущает?
Ну, он сам не пожелал приехать. И потом, опять же, я говорю, это решение, оно как-то еще до конца не принято.
Говорил отец Андрей Кураев. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов думает, что лишение сана епископа Диомида, пока условное, не приведет к расколу в Русской Православной Церкви.
Но во всем этом деле есть еще один любопытный поворот. Дело в том, что среди вот всех этих заявлений епископа Диомида довольно странных и диковинных для светского сознания. Ну, например, он призывал отказаться от мобильников, то есть как бы совершенно не принимал современность ни в каких ее проявлениях. Там содержалась и одна довольно здравая идея о необходимости того, чтобы был все-таки создан поместный собор, потому что в церкви преобладает, что ли, если так можно выразиться, управленческая вертикаль. Все решается архиерейским собором, простые клирики и миряне во всем этом участие не принимают. То есть тут он как бы говорил о необходимости такой внутри церковной демократии. Но мне кажется, что каким-то серьезным расколом внутри церкви все это не приведет.
Это было мнение религиоведа Бориса Фаликова. Вот что говорит о лишении сана епископа Диомида мой коллега, ведущий программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Лишение сана архиерейским собором – событие печальное, прежде всего подтверждающее то, что антиправовое сознание глубоко проникло даже в церковь. Судить епископа без его присутствия запрещено церковными канонами всеми. Архиерейский собор грубо нарушил каноническое право, которое не отдельное для русской церкви Московского патриархата, а общее для всей Вселенской православной церкви. Это если по закону. А если по сути, ну тоже, за что, собственно, лишать сана? У человека свои взгляды, довольно крайние. Он просто сказал то, что думает, я уверен, большинство членов архиерейского собора, большинство из них антисемиты, большинство из них монархисты, большинство ненавидят современный мир. Только они молчат и делают карьеру. В этом смысле лишение сана епископа Диомида – это вовсе не позитивный знак, не победа каких-то прогрессивных сил над мракобесом, а просто очередной шаг по пути превращения, к сожалению, части русского православия, возглавляемой этими двумя сотнями архиереев, вот такое православие, конечно, и христианство, но немножко брежневского типа. То есть думай, что хочешь, только не вылезай. кончается, и это трагично. Не всегда для структуры, но всегда для отдельных носителей такой психологии. Это событие на состояние Русской Православной Церкви Московского Патриархата, я напоминаю, что это далеко не вся Русская Православная Церковь, а только самая богатая ее часть, и это не отразится никак, потому что, собственно, там жизни-то нету. Ведь и те, кто поддерживает Диомида, они формально не члены Русской Православной Церкви, фиксированного членства нет. И в любой момент те ростки оппозиции, хоть правый, хоть левый, они в любой момент могут быть снесены и будут снесены. Потому что сейчас, ну как у Гарнепа, вот какие-то остатки перестроечной свободы, когда были и правые, и левые. А впереди 33-й, 37-й, потому что не за то боролись. Надо было бороться за свободу, а не за величие России.
Сторонники епископа Диомида, не согласные с решением архиерейского собора, выразили свой протест. Они организовали так называемое молитвенное стояние у храма Христа Спасителя. В них участвовали в основном пожилые женщины. Они стояли с хоругвями и иконами, пели «Царю Небесный» и осеняли прохожих крестными знамениями. До этого сторонники Диомида ворвались на пресс-конференцию по итогам работы собора и кричали, что владыка Диомид – истинный пастырь. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Австрии завершается чемпионат Европы по футболу. В финале встречаются сборные Германии и Испании. Со мной в студии Олег Винокуров, ведущий нашей программы «Прессинг», которая, напоминаю, выйдет сегодня в прямом эфире в 10 часов вечера. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Ну а сейчас давайте поговорим, с чем подошли эти две сборные к финалу, как они прошли весь чемпионат и каковы их шансы.
Ну, наверное, мы прежде всего должны сказать, что сейчас уже, возможно, никогда больше не будет такой ситуации, чтобы какая-то из команд прошла такой долгий и напряженный турнир, скажем, ровно. Периодически по ходу на той или иной стадии мы делаем какие-то обобщения, выводы, оценки, которые потом тут же корректируются. Ну, вы понимаете, к чему я это говорю. Обе команды в целом выступали не очень ровно на этом чемпионате. В том числе и испанцы, которые, естественно, сейчас после яркой победы, яркой и более чем убедительной победы над россиянами в полуфинале, вроде бы считаться должны фаворитами предстоящего финала. Ну и они, у них тоже был некий, скажем, ну, спад, не спад, кризис, не кризис, ну, такой шаг назад в четвертьфинальном матче с итальянцами. У немцев тоже, естественно, был такой вот момент как, низшей, что ли, точки, да, вот в их выступлении. Это, естественно, поражение от команды Хорватии, ну и, может быть, не самая убедительная игра с командой Австрии, где они добились успеха только за счет мощного удара Балака со штрафного. Поэтому вот все как-то колеблется на весах. То так, то сяк. Вот сейчас, вроде бы после полуфиналов, опять-таки Испания должна быть фаворитом. Вроде она более убедительна. Но кто знает, как теперь опять все изменится.
Тогда остается только поговорить о каких-то сторонних факторах, которые могут так или иначе склонить чашу весов на сторону Германии или Испании. Ну, например, очное противостояние сборных в предыдущих чемпионатах Европы и чемпионатах мира. Тут впереди, насколько я знаю, Германия, правда, с небольшим счетом. И известное правило, уж не помню, как оно там называется, выведенное за последние годы, значит, сборная, которая выигрывает все три матча в группе, ни разу не побеждала в финале. Тут это говорит в пользу Германии, да, ну, ставки, коэффициенты букмекерских контор, которые считают фаворитом сборную Испании, опять же, наверное, вот как раз по мотивам полуфинала.
Ну да, но мы видим, да, вот действительно, можно же руководствоваться только общими соображениями. Сборная Испании, бесспорно, одна из ярчайших команд с первого матча. Вот она как была с первого матча украшением наряду с той же Германией. В первом матче с поляками Германия сыграла великолепно. Наряду с Португалией, наряду с Голландией. Вот Испания была таким ярчайшим украшением. Таким, в принципе, и осталось до конца. Уже нет, как мы знаем, ни Голландии, ни Португалии. Благодаря, кстати говоря, немцам. Нет, португальцев-то, да? Ну вот, а с немцами все как-то непонятно. Вот общие оценки, они какие-то не цельные, что ли. Да, все понимают, что Германия — это всегда Германия. Она, вот как сказал Гус Хидинг, она может пару матчей хорошо сыграть, пару матчей может не очень хорошо сыграть, но в итоге она всегда оказывается там, где собирается оказаться. Вот в данном случае в финале, ну и история, естественно, у Испании только есть одна победа.
Да, вот это, кстати, еще один фактор. Мотивация, да, в Германии выигрывала чемпионат Европы неоднократно, а Испания всего один раз. Кстати, у сборной СССР в финале в 1964 году.
Ну, Германия тоже и у СССР выигрывала, например, в 72-м, и у других команд. Ну, естественно, Германия трехкратный чемпион Европы, и тут уже ничего не попишешь. История, ну, можно много говорить об истории. Вот, например, Луис Араганес играл в свое время, он был нападающим, играл в мадридском Атлетико в 74-м году в финале Кубка чемпионов против Баварии. И даже гол тогда забил, матч закончился в ничью 1-1, но вот в переигровке Бавария выиграла 4-0. Так что вот у Араганеса личные такие воспоминания тоже не очень приятные. Ну, отчасти приятные, отчасти нет.
Ну, у Араганеса вообще больше всех воспоминаний. Он, если выиграет этот чемпионат Европы, будет чуть ли не самым, ну, пожилым тренером, который вообще когда-либо этого добивался. Ему что-то около 70 лет, конечно. 70 лет, по-моему, да? А тренер немцев, наоборот, молодой.
Вот Лев как раз станет самым
еще
молодым.
Ну, если еще говорить о факторах, которые могут повлиять на сегодняшний матч. Там, травмы игроков. Говорят, что Вилья, вот как он ушел в полуфинале, так он может и не выйти.
Да, про него говорят.
Лучший бомбардир этого чемпионата.
Да, 4 мяча на его счету. Да, говорят про него, что он, скорее всего, не выйдет. То же самое, что-то вроде появилось насчет Балака в немецком лагере. Такая же информация, хотя многие считают
что
ее...
это
да.
Лев.
Да, конечно, трючок такой. Хотя вот, например, Луис Араганес сказал, что меня вообще совершенно не беспокоит информация о тех или иных игроках Германии. Будут играть, не будут, потому что здесь выступают команды. Здесь Германия привезла 23 футболиста, лучших в своей стране, и даже если кто-то выйдет на замену вместо одного из лидеров, так он же еще больше будет стремиться, будет вдвойне больше работать, там бегать и так далее, и так далее. Тоже касается и нашей команды. Я еще не знаю, но это он вчера говорил. Будет играть Вилья или все-таки не сможет сыграть. Ну, значит, я буду тогда решать. У меня 23 лучших испанских футболиста. Вот я и буду решать команда на команду, а не игрок против игрока. Вот, ну, такое, в общем, не бог весть, может быть, какое откровение в данном случае, но вполне трезвое суждение опытного тренера.
Ну что ж, матч с Германией и Испанией сегодня в 22:45 по московскому времени. Судить его будет итальянский арбитр Роберто Розетти. И ему, естественно, этому матчу в первую очередь, наверное, будет посвящена и программа «Прессинг», да, которая выйдет сегодня, Олег, вечером.
Да, ну, естественно, она начнется до финала, до начала финального матча. Футбол у нас занимает большую часть, ну, вообще практически всю программу. Ну, мы, естественно, подведем и итоги выступления сборной России, поскольку мы с вами сейчас этот вопрос не затронули, ну, что и понятно. Тем не менее, вот о выступлении россиян, успешном, естественно, со всей точки зрения, мы тоже поговорим, и Гуса Хиддинка послушаем, и Луиса Араганеса, в общем... Все будет, как
всегда, насыщенно. Спасибо, Олег. Слушайте сегодня программу «Прессинг» в прямом эфире в 10 часов вечера. А во второй половине часа информационной программы «Время свободы» поговорим о российской политике, гражданский конгресс в Санкт-Петербурге и представительный политологический форум в Барнауле. Ключевое слово «мемориал», с чего начиналась история российского мемориала, организации, недавно выдвинутой на Нобелевскую премию мира. Городской репортаж из Томска, где заброшенный окурок теперь могут оштрафовать на 5000 рублей, и рубрика «Моя неделя». Известные люди о главных событиях в своей жизни за последние 7 дней. Все это после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено уголовное дело по факту аварии под Петербургом, жертвами которой стали 10 человек. ДТП произошло в ночь на воскресенье на Киевском шоссе. Пассажирский автобус, следовавший из Пскова, столкнулся с грузовиком, который вез металлическую арматуру. В Абхазии, в центре курортного города Гагра, произошло 2 взрыва. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей. По информации правоохранительных органов, первый взрыв произошел утром близ Центрального банка. Через несколько минут рядом с местным банком произошло еще одно взрывное устройство. Делегация Эстонии во главе с президентом Томасом Хендриком Ильвесом демонстративно покинула зал заседаний Конгресса финно-угорских народов, который проходит в Ханты-Мансийске. Эстонская делегация ушла из зала в знак протеста против высказывания председателя Комитета по международным делам Госдумы Константина Косачева. В Сочи проходят досрочные выборы мэра. Прежний градоначальник Виктор Колодяжный ушел на работу в государственную корпорацию «Олимпстрой». На пост главы города претендуют 4 человека. В штате Ассам на северо-востоке Индии в результате взрыва погибли 6 человек, ранено не менее 40, из них около 20 в критическом состоянии, сообщают местные власти. Взрыв произошел на рынке в одном из селений неподалеку от границы с Бутаном. В иракской провинции Салах-ад-Дин к северу от Багдада в результате взрыва погибли 7 полицейских, ранено 3. Взорвался автомобиль, стоявший на обочине шоссе. Наблюдатели от африканских государств заявили, что второй тур выборов президента Зимбабве не был ни честным, ни свободным. Они подчеркнули, что голосование проводилось в атмосфере страха и насилия. Единственный кандидат в состоявшемся в пятницу втором туре выборов президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что одержал сокрушительную победу.
В эфире «Время свободы». Под Санкт-Петербургом в Зеленогорске сегодня продолжается съезд Всероссийского гражданского конгресса. В нем участвуют российские оппозиционные политики, правозащитники, экономисты и общественные деятели. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с одним из организаторов конгресса, бывшим советником президента России Андреем Илларионовым.
Вы много говорили о важности созыва Национальной Ассамблеи. Какую роль после образования Национальной Ассамблеи играет Всероссийский гражданский конгресс? И не вредит ли такое количество форумов идее объединения оппозиции? Не распыляет ли ее?
Мы уже отвечаем. Добрый день. С моей точки зрения, здесь нет никакой проблемы, потому что это разные организации, это разные форумы. И, строго говоря, это далеко не всегда оппозиция. Всероссийский гражданский конгресс объединяет в себе огромное количество организаций гражданского общества. Многие из них не участвуют в открытой прямой политической деятельности и не собираются в этом участвовать, и не должны в этом участвовать. Это нормальное состояние для тех организаций, которые занимаются прежде всего правозащитной деятельностью, занимаются различными проектами в области развития жилищно-коммунального хозяйства, социального развития, экологии, развития более ответственных и человеческих отношений в вооруженных силах и так далее. Национальная ассамблея представляет собой преимущественно, может быть, даже исключительно политическую организацию, точнее, организацию, в которой представлены политические силы, политические партии, которые заменяют, по сути дела, отсутствующий в стране орган представительной власти в лице отсутствующего парламента. Поэтому эти две организации занимают разные ниши в российской гражданской политической сфере, и они никоим образом не мешают и не противоречат, и не конкурируют друг с другом.
Андрей Николаевич, сейчас в очень многих кругах, в том числе и либеральных, оппозиционных, сильны ожидания оттепели, коррекции курса сверху, раскручивания гаек. И после, в общем, очень тревожных зимних месяцев, когда казалось, что может произойти все, что угодно, сейчас многие либералы настроены подождать, присмотреться, с благосклонным интересом ожидают сигналов от Дмитрия Медведева, в частности, ждут, вот, что он освободит Ходорковского, это будет такой символический сигнальный жест. Игорь Юргенс заметил, что Дмитрий Медведев ведет тихую войну против сторонников жесткого курса, недовольных его программой либеральных реформ. Но, конечно, не все так настроены. Многие считают, что нет ни малейших признаков либерализации и отхода от путинского курса. Какова ваша точка зрения?
Ваш вопрос напомнил мне один из недавних выпусков газеты «Ру», в электронной версии, которую я смотрел, в которой практически на одной, по крайней мере, электронной странице размещены две статьи. Одна статья обозревателя газеты «РУ» Андрея Колесникова, в которой рассказывает о том, что вот еще один признак оттепели, вот еще один признак либерализации. А рядом расположен отчет о встрече господина Суркова с представителями молодежных прокремлевских организаций, который говорит, и, собственно, эта цитата приведена в этом тексте, говорит, никакой оттепели нет и не будет. Собственно говоря, вот, возможно, эти два материала в наиболее яркой форме отражают то состояние умов, которое сейчас есть в нашей стране. С моей точки зрения, если бы оттепель, какую бы она ни была, произошла, это точно не было бы вредно для страны. Но даже в этом самом благоприятном случае среди оптимистов это не решало бы главную проблему, с которой мы сталкиваемся сегодня. Главная проблема заключается в том, что сегодняшняя российская власть, проводит ли она политику оттепели, либо она проводит политику ужесточения режима, является нелегитимной. И это означает, независимо от того, является ли эта политика более либеральной, или как бы там более открытой, или менее открытой, она является нелегитимной. И это ключевая характеристика нынешнего политического положения в стране. Но, сказав это, мы должны сказать, что, честно говоря, существенных признаков либерализации или существенных признаков оттепели мы по-прежнему не наблюдаем, хотя уже прошло практически 2 месяца после инаугурации господина Медведева. Лучшим критерием и лучшим показателем того, что нынешняя, в данном случае, прямо скажем, нелегитимная власть готова к каким бы то ни было шагам в сторону собственного народа, являлось бы освобождение не только Михаила Борисовича Ходорковского, но и всех политических заключенных в нашей стране, независимо от того, каким политическим организациям они принадлежат, независимо от того, каким бизнесом они занимались, независимо от того, какими исследовательскими программами они занимались, каким другим организациям принадлежали. Полное освобождение всех политических заключенных – это было то, с чего начинались оттепели 1953 года, с чего начиналась оттепель 1986 года, соответственно, послесталинская и послебрежневско-андроповско-черненковские оттепели. Пока ни одного признака того, что нынешняя, повторю еще раз, нелегитимная власть готова предпринять хотя бы какие бы то ни было шаги в этом направлении, у нас нет.
На этой встрече с прокремлевскими молодежными движениями, о которой вы говорили, Владислав Сурков, в частности, сказал, что Россию ждет сложный этап политических изменений, связанный с нарастанием недружественного давления из-за рубежа и попытками определенных деструктивных сил внутри страны вбить клин между Медведевым и Путиным. В общем, довольно интересное заявление, можно даже сказать провокационное, говорящее о том, что, возможно, трение между Путиным и Медведевым существует или некоторые расхождения. Как вам это видится?
Мне кажется, не следует слишком большое внимание уделять так, соответствующего рода комментариям. Прежде всего, ценность такого комментария видна потому, как на самом деле западные страны и западные лидеры относятся к внешнему режиму. Только что закончилась встреча в Ханты-Мансийске, на которую прилетело все руководство Евросоюза, которое распространяло чрезвычайно лестные оценки нынешних российских властей. Было чрезвычайно довольно тем, что и как происходило в Ханты-Мансийске, тем, что они уже делают и собираются делать. В том числе я напомню, что это не просто слова, но и конкретные действия. Европейский Союз собирается возобновить, собственно говоря, это уже практически произошло, возобновлены переговоры о заключении большого соглашения между Евросоюзом и Россией. Таким образом, это не только на уровне слов и деклараций, но и на уровне конкретных действий. Евросоюз дает зеленый свет нынешнему политическому режиму в России. Собственно говоря, позиция Евросоюза, лидеров Евросоюза, позиция лидеров других западных стран в течение всех последних месяцев была именно такая. Они говорили и они действовали. Мы работали, мы работаем и мы будем работать с этим режимом. Поэтому заявление о том, что якобы какие-то западные страны каким-то образом что-то будут делать против этого режима, просто не соответствует действительности. Надо прямо сказать, что некоторые из лидеров западных стран являются гораздо большими сторонниками нынешнего режима силовиков в России, большим сторонником, чем многие внутрироссийские политические организации, включая некоторые так называемые молодежные прокремлевские организации. Причина таких связи заключается, очевидно, в очень тесных разнообразных контактах, разнообразных проектах и разнообразных в широком смысле бизнесов, в которые вовлечены эти западные лидеры и нынешние российские лидеры. На этом фоне ожидать изменения такой политики, честно говоря, маловероятно.
О политической ситуации в России говорил один из организаторов Всероссийского гражданского конгресса Андрей Илларионов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Еще об одном форуме, который в эти дни проходит на Алтае. В Барнауле продолжается политологическая конференция под названием «Россия 1993-2008. Итоги трансформации». В ней принимает участие наш политический обозреватель Михаил Соколов.
Сегодня обсуждалась тема, которая интересна многим тем, кто занимается политикой, кто следит за ней. Это кризис либерализма. Есть он, нет, и какие могут быть пути выхода. Я бы отметил выступление Ирины Хакамады, которая говорила о том, что кризис есть. И это связано прежде всего со сменой поколений. А те, кто в большинстве уже теперь пользуются плодами того, что сделано либералами, и вступили на путь интенсивного потребления. А меньшинство либо ностальгирует по демократии, либо по советскому образу жизни. Я бы отметил также выступление Алексея Карамурзы, который заметил блестяще, что в прошлом слово «либерал» было синонимом честного человека, и вот эту историческую память надо восстановить. А профессор Михаил Федотов заявил, что те 25% населения, которые считают правильным и верным западнический путь развития России, в общем, не отличают консерватизм, социал-демократию, или чистый либерализм, и им нужна партия, которая вберет в себя, по крайней мере на этом этапе, все эти направления. А еще один известный экономист Александр Узан утверждает, что сегодня важная идея, которую должен взять в себя либерализм, это идея справедливости. Собственно, запрос на это имеется. Ну и социолог Алексей Левинсон уверен, что сейчас важнее вести дискуссию прежде всего в интернете. Рядом со мной Владимир Рыжков, организатор этого форума, и я думаю, что он тоже ответит на вопрос, существует ли запрос на либерализм и на какой либерализм, Владимир.
Я бы еще к тому, что сказал Михаил, добавил еще одну сквозную тему нашего форума, которая обсуждалась эти два дня. Это о мифе о якобы генетической непредрасположенности россиян к рабству, к авторитаризму, к самодержавию и так далее. Вот в зале 200 человек обсуждали два дня, и социологи, и политологи, и политики, и общее мнение было, что, конечно, это глупость. Нет народов, предрасположенных к свободе, как и нет народов, предрасположенных к рабству. Поэтому вопрос воли, это вопрос воображения, это вопрос реальной политики. А говоря о кризисе либерализма, действительно, сегодня, на мой взгляд, я доволен, было высказано несколько вполне толковых соображений, действительно, о том, что наиболее вопиющая черта современного российского развития – это несправедливость, социальная несправедливость, политическая несправедливость, гигантское расслоение, как политическое, так и социальное. И что либеральные рецепты процедурной демократии, равенства всех перед законом, защиты прав граждан могут вполне получить достаточно широкую поддержку в народе. Так что, в принципе, я доволен этой дискуссией. Мы планируем издать ее материалы отдельной книгой. Мы сделаем представление этой книги как в Барнауле, так и в Москве. И любой интересующийся сможет получить доступ к тем идеям, которые прозвучали у нас на конференции.
Говорил независимый политик Владимир Рыжков, один из организаторов политологической конференции «Россия 1993-2008», которая продолжается сегодня в Барнауле. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Абхазии в результате взрыва в курортном городе Гагры пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. Возбуждено уголовное дело по факту автомобильной аварии под Петербургом, жертвами которой стали 10 человек. Делегация Эстонии демонстративно покинула зал заседания Конгресса финно-угорских народов, который проходит в Ханты-Мансийске. В штате Ассам на северо-востоке Индии в результате взрыва 6 человек погибли. Израиль открыл сегодня контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа. Наблюдатели от африканских государств заявили, что второй тур выборов президента Зимбабве не был ни честным, ни свободным. И в Сочи сегодня проходят досрочные выборы мэра. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Городской репортаж сегодня из Томска. В Томской области выросли штрафы за мусор. Депутаты Госдумы, депутаты местной думы внесли поправки в областной закон о благоустройстве. Теперь за брошенный окурок или бутылку придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. Штраф за сброс строительного мусора для юридических лиц составит от 50 тысяч до 1 000 000 рублей. По поводу этих поправок на заседании Думы разгорелись нешуточные страсти. Часть депутатов называла закон коррупционным. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
На ужесточение наказаний за выброшенный в неустановленном месте мусор настаивал губернатор Виктор Крес. Томск претендует на звание интеллектуальной столицы Сибири. Амбиций много, а перед гостями неудобно, говорит губернатор.
Это уже в развитии, что ли, тех требований, которые не я, жизнь предъявляет сегодня. Потому что мы, с одной стороны, называем себя европейским городом и продвинутым городом и так далее. Но если дальше так же будем захламляться, то к нам просто перестанут ездить. Не то, что инвесторы придут, ездить вообще перестанут. На словах многие вот те, кто нарушает это, они не внемлят словам. Поэтому рублем будем наказывать.
Согласно новым поправкам в закон Томской области об основах благоустройства, за выброс окурков, упаковок, бутылок и другого бытового мусора в неположенном месте теперь придется заплатить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Для организаций от 50 до 500 тысяч. Оштрафуют даже директора. Цена нарушения для должностного лица от 20 до 50 тысяч рублей. За промышленные отходы потребуют до 1 000 000 рублей. Имеется в виду строительный мусор, отходы производства, грунт и снег. Томские областные депутаты к этим поправкам отнеслись неоднозначно. Многие парламентарии сами руководители крупных томских фирм и предприятий, говорит депутат Иван Кляйн.
Взяли отдельные статьи, вырвали законы и говорим, вот эти мы увеличим. А другие, которые немаловажные статьи закона, которые влияют на безопасность людей, они остались в тех ценах, которые были приняты 6 лет назад. Второй момент. Присутствует в этом законе коррупционная составляющая. В чем мы ее видим? Размах штрафов идет, помимо того, что он сам по себе огромный такой, до 1 000 000 рублей сегодня, от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Что это означает? Приходит милиционер или органы местного самоуправления и говорят, вот ты хочешь получить 1 000 000, ты его получишь, да? Или договоримся.
Один великий человек сказал, хорошую экономику на помойке не построишь. И Россия оказалась не готова к упаковочной цивилизации. Ведь раньше у нас что было? Мы с тобой брали в магазин авоську и бидончик. А сейчас масса всякой упаковки. А вот эта безответственность и безнаказанность порождает вот этот страшный беспорядок. Мы тонем в мусоре.
Сказал мэр Стрежевого Алексей Трошин. Комиссия администрации Томской области коррупционной составляющей в этих поправках не нашла. Еще одна претензия депутатов – размер штрафов. Ассоциация пищевиков, которую возглавляет, кстати, депутат Иван Кляйн, направила в Думу просьбу снизить штрафы для юридических лиц. Вместо 1 000 000 установить максимум 50 тысяч. Это вызвало бурную дискуссию.
Предприятия. Главное, что предприятия порядок навели, да? А в это время основная проблема даже не в предприятиях, а в том, что неорганизовано на государственнейшем уровне вывозка мусора с окраин города, от частного сектора. И я вам вопрос задаю. Микрорайон лесозавод, проживает несколько тысяч, ни одного контейнера. Куда нести населению мусор? Что им делать? Самая вторая большая проблема, что вовремя не водится мусор, и все это раздувается по городу.
Сказал депутат Олег Громов, на что председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев заметил.
Для вывозки мусора в городе Томске нужно, чтобы чисто было, 600 миллионов в год. В этом году заложили 160. Можете строить дворников, можете ходить как угодно. Но как это вместо 600 за 160 взять? Мы с вами здесь сидим, чего мы не даем деньги на уборку мусора? Либо мы должны повысить тариф, либо мы должны дать из бюджета.
не сдержалась депутат Екатерина Сыпканюк.
Сразу так повышать, значит, до с 2000 или с 5 до миллиона. Это кратно. Мы за то, чтобы было чисто, чтобы, так сказать, принимать меры и наказывать виновных. Но вот как бы это слишком сразу большая вот разница наказания.
Некоторые считают, что вот нужно какие-то послабления, а вдруг предприятие там что-то не будет. Ну, не гать и не паскудь. И ничего с твоим предприятием не будет, поверьте мне. Вот здесь мы будем по этому жесткому пути идти. Потому что, честно вам скажу, это уже все достало. Поэтому защитить простого гражданина, обычного гражданина, который живет в обычной хрущевке, в обычной пятиэтажке, мы вот защитить с помощью вот административного кодекса можем.
Сказал Владимир Долгих, депутат Государственной Думы Томской области. Несмотря на все страсти в зале Думы, поправки в закон все же приняли. Они вступят в силу через 10 дней после опубликования. Станет Томск чище после увеличения штрафов, будет видно уже в середине июля. Кстати, депутаты Госдумы Томской области запретили томичам купаться в пьяном виде и купать на общих пляжах своих животных. Соответствующие поправки также внесли в закон. Все эти нормы соберут в один административный кодекс Томской области. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Завершает программу «Время свободы» рубрика «Моя неделя», в которой известные люди рассказывают о самых важных событиях в своей жизни на минувшей неделе и делятся своими впечатлениями и настроением. Слово Марии Степановой, поэту, главному редактору интернет-портала openspace.ru.
Неделя прошла довольно насыщенно, чтобы не сказать напряженно, потому что на этой неделе интернет-портал, которым я занимаюсь, который называется openspace.ru, официально объявил о своем открытии. На самом деле мы работаем уже около месяца, но, строго говоря, вот сегодня как раз месяц исполнился, и это было таким поводом для того, чтобы публично выйти из тени. Мы его презентовали в едальном заведении «Хлам», вот как-то показали его всякой прессе и немножко о нем рассказали.
Чему посвящен ваш портал?
Если говорить языком официальных пресс-релизов, это единственное в России универсальное экспертное интернет-издание о культуре. Если говорить простыми человеческими словами, это очень большая штука, 8 тематических разделов, каждый из которых много и активно ежедневно обновляется. То есть это история, которая сопоставима по объему с неспециализированными ежедневными газетами. То есть больше 20 ежедневных материалов, новостная лента по всему культурному полю, видео, дальше, видимо, должно появиться аудио и еще много разных примочек, которые как-то специально связаны с интернетом. За каждым разделом стоит шеф-редактор, профессионал, человек, который является знаковой фигурой для того поля культурной деятельности, которым он занимается. То есть если мы говорим об искусстве, то это Екатерина Деготь. Если мы говорим о классической музыке, то это Екатерина Бирюкова. Это Николай Александров и Варвара Бабицкая, которая занимается литературой. Это Глеб Морев, который занимается медиаразделом. Марина Давыдова, которая курирует театр. У нас есть специализированное приложение, которое называется Art Times, посвящено арт-рынку. В общем, это такая огромная машина, которая уже запущена. И вот на данный момент нравится нам до такой степени, что мы готовы официально объявить о том, что вот она есть, ее можно посмотреть, попробовать на зуб. А дальше как-то мы ее будем корректировать, менять, что-то будем с ней делать. Ну вот начало положено, и мы решили об этом объявить.
Мария, если говорить о темах каких-то наиболее интересных, которые сейчас у вас есть на вашем портале, что бы вы упомянули?
Есть, например, замечательный материал Екатерины Деготь о судебном преследовании Ерофеева. Да? Это шумная, резонансная, широко обсуждаемая история, но никто не уделил ей пока достаточно, на наш взгляд, серьезного внимания. Вот мы попробовали это сделать, и это, кажется, получилось. Это огромный материал по интернет-меркам, просто огромный, да, это 29 тысяч знаков, но мы как-то рады очень тому, что у нас есть возможность материал такого объема помещать. И у него есть читатель. Количество кликов неуклонно растет. То есть он собрал какую-то огромную аудиторию, он сильно обсуждается в блогах. То есть, ну, это очень хороший материал, и тот резонанс, который он заслуживает, он получил.
Это была поэтесса Мария Степанова. А сейчас о самых запомнившихся событиях недели Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Валентина Дмитриевна, как у вас прошла неделя?
Как всегда, в конце призыва на военную службу весеннего мы вынуждены бороться с нарушением закона, но этот год просто превзошел все, что было за предыдущие 19. Нарушают призывные комиссии, нарушают военные комиссариаты. Да тут еще наслоилась история с отказом выплачивать пособие для солдатских жен и солдатских детишек маленьких. В основном, конечно, это московские военкоматы. У нас сейчас несколько заявлений подано в Савеловский суд на Савеловский военкомат, на действия его сотрудников и на призывные комиссии. Просто целая серия. Там ребятам, студентам Гнесинки, в прошлом году не оформили отсрочки, а в этом году они потеряли право на отсрочку. И мальчишечки-музыканты, лауреаты международных конкурсов, пианист, скрипач, еще там ребят, разные музыканты, получили повестку войска. Вот это мы все оспариваем в суде.
В такой ситуации что-то можно сделать?
Ну, суд, я думаю, в любом случае нам поможет, потому что как только человек подает заявление об обжаловании решения призывной комиссии в суд, исполнение решения призыва приостанавливается. В любом случае ребята остаются пока учиться, и дальше будем ждать решения суда.
А какие есть законные основания у вас вот для того, чтобы их не призывали?
Пока мы помогали ребятам подать заявление, исходя из их состояния здоровья, и, кроме того, злостного нарушения порядка призыва. По документам, которые определяют порядок проведения призывной комиссии, есть требования до того, как ребята придут к врачам в военкомат на медосвидетельствование, им должны выдать направление на анализы, обязательно флюорографию, обязательно кардиограмму, и только после того, как эти результаты медицинских исследований будут у них на руках, им можно проводить медицинское свидетельствование. Так вот, никому эти направления на анализы не выдаются до призывной комиссии, и некоторым они были выданы уже после, вместе с повесткой для отправки войска. Это является грубым нарушением закона.
Ну, а кроме того, в этом году ведь призыв продлили на 2 недели, да?
Ну, это на самом деле ничего страшного, потому что мы-то работаем с советского времени, и понятие, что призыв только до 30-го, он появился где-то только в 95-96 году, а до этого военкоматы обычно забирали ребят до 20 июля. Весенний призыв, он всегда тяжелый, потому что все хотят попытаться поступить в вузы или техникумы, и там всегда сложно, и всегда мои коллеги и я говорили, что ну хотите, чтобы мальчик поступал, ищите конспиративную квартиру.
Говорила Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей. Слушайте рубрику «Моя неделя» каждые выходные в эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации» с Иваном Толстым. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Зимбабве загоняет себя в еще большую изоляцию.
Что является наследием духовным? Яйца Фаберже или труды и жизнь Андрея Дмитриевича?
14 бывших сотрудников милиции получили от 3,5 до 6 лет тюремного
заключения. Это должен быть такой серьезный документ, в то же время не отягощенный какими-то конкретными вещами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730.